Багульник. Он вызывающе зевал на уроках, зажмуривал глаза, отвратительно морщил нос и открывал пасть, другого слова тут не подберешь. При этом он подвывал, что вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично тряс головой, разгонял сон и уставлялся на доску, а через несколько минут снова зевал. «Почему ты зеваешь?» — раздраженно спрашивала Женечка. Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполезно, он был молчальником. Зевал же, потому что всегда хотел спать. Он принес в класс пучок тонких прутиков и поставил их в банку с водой. И все посмеивались над прутиками, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил воду. Он каждый день менял воду. И Женечка посмеивалась. Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек узелков прорезались листья, светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего последнего снега. Все толпились у окна, разглядывали, старались уловить тонкий сладковатый аромат и шумно дышали. И спрашивали, что это за растение, почему оно цветет. «Багульник», — буркнул он и пошел прочь. Люди недоверчиво относятся к молчальникам. Никто не знает, что у них молчальников на уме, плохое или хорошее. На всякий случай думаю, что плохое. Учителя тоже не любят молчальников, потому что, хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами. Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста — молчальник, подумали, что он волшебник, и Женечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством. Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы конским хвостиком, воротник — хомутиком, каблуки — с подковками. На улице ее никто не принял бы за учительницу, вот побежала через дорогу. Застучали подковки, хвостик развивается на ветру. «Остановись, лошадка!» Не слышит, бежит. И долго еще не затихает стук подковок. Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал с места и, сломя голову, выбегал из класса. С грохотом скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу, попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался? Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Очесы длинной шелковистой шерсти колыхались языками пламени. Но через некоторое время его встречали с другой собакой. Под короткой шерстью тигрового окраса перекатывались мускулы бойца. А позднее он вел на поводке черную головешку на маленьких кривых ногах. Головешка не вся обуглилась. Над глазами и на груди теплились коричневые подпалины. Чего только не говорили про Косту ребята. «У него ирландский сеттер», — утверждали одни. «Он охотится на уток». «Ерунда. У него самый настоящий боксер. С такими ходят на диких быков. Мертвая хватка», — говорили другие. Третьи смеялись. «Вы не можете отличить таксы от боксера». Были еще такие, которые спорили со всеми. «Он держит трех собак». На самом деле у него не было ни одной собаки. А сеттер, а боксер, а такса? Ирландский сеттер горел костром, боксер, как перед боем, играл мышцами, такса чернела обгоревшей головешкой. Что это были за собаки и какое отношение они имели к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не было и не предвиделось. Когда родители возвращались с работы, они заставали сына за столом. Он поскрипывал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он сидел запоздно. Причем здесь сеттеры, боксеры, таксы? Когда же Коста появлялся дома за 15 минут до прихода родителей, он едва успевал отчистить штаны от собачьей шерсти. Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая, огромная, головастая, из тех, что спасают людей, застигнутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной свалявшейся шерсти проступали худые острые лопатки. Большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые львиные лапы, ударом такой лапы можно сбить любую собаку, ступали медленно, устало. С этой собакой Косту никто не видел. Звонок с последнего урока — сигнальная ракета. Она звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имел представления. И как зорко не следила за ним Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался. Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала подковками по лестничным ступеням и увидела его в тот момент, когда он несся к выходу. Она выскользнула в дверь и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а конский хвост развивался на ветру. Она превратилась в следопыта. Коста добежал до своего дома. Он жил в зеленом облупившемся доме, исчез в подъезде и минут через пять появился снова. За это время он успел бросить портфель, не раздеваясь, проглотить холодный обед, набить карманы хлебом и остатками обеда. Женечка поджидала его за выступом зеленого дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним, и прохожим не приходило в голову, что бегущая, слегка косящая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна. Коста нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Он позвонил в дверь, и сразу послышались какое-то странное подвывание и царапание сильной когтистой лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай, а царапание — в барабанную дробь. «Тише, Артюша, подожди!» — крикнул Коста. Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на Косту, положил передние лапы на плечи мальчику и стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбородок. «Артюша, перестань! Куда там?» На лестнице послышались лай и грохот, и оба, мальчик и собака, с неимоверной скоростью устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку, которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Артюша кружился по двору. Припадал на передние лапы, а задние подбрасывал, как козленок, словно хотел сбить пламя. При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Косту в щеку или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга. А потом нехотя шли домой. Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши Сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было завязочек. «Вот, погуляли. До завтра», — сказал Коста. «Спасибо. До завтра». Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер. Теперь пришлось бежать три квартала до двухэтажного дома с балконом, который находился в глубине двора. На балконе стоял пес-боксер, скуластый, с коротким обрубленным хвостом. Он стоял на задних лапах, а передние положил на перила. Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Коста, глаза собаки загорелись темной радостью. «Атила!» — крикнул Коста, вбегая во двор. Боксер тихо взвизгнул от счастья. Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Лестница была тяжелой. Мальчику стоило больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь. Когда Коста наконец приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустился по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчика, при этом поджимал лапу. У него болела лапа. Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер был голоден. Он ел жадно, но при этом посматривал на Косту, и в его глазах накопилось столько невысказанных чувств, что, казалось, он сейчас заговорит. Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса по спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отправились на прогулку. Отвисшие углы большого черногубого рта собаки вздрагивали от пружинистых шагов. Иногда боксер поджимал больную лапу. Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала: «Выставили собаку на балкон и уехали. Она хоть помирай с голоду. Люди ведь». Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами, полными преданности. Его морда была в темных морщинах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шевелил обрубком хвоста. Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой, но Коста спешил дальше. В соседнем доме на первом этаже болел парнишка, был прикован к постели. Это у него была такса, черная головешка на четырех ножках. Женечка стояла под окнами и слышала разговор Косты и больного мальчика. «Она тебя ждет», — говорил больной. «Ты болей, не волнуйся», — слышался голос Косты. «Я болею, не волнуюсь», — отвечал больной. «Может быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься?» «Мне не надо велосипеда». «Мать хочет продать лапти. Ей утром некогда с ним гулять». «Приду утром», — после некоторого раздумья отвечал Коста. «Только очень рано, до школы. Тебе не попадет дома?» «Ничего, тяну на тройке. Только спать хочется. Поздно уроки делаю». «Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем».
«Выкарабкивайся».
«Ты куришь?» — спрашивал больной.
«Не курящий», — отвечал Коста.
«И я не курящий».
«Ну, мы пошли».
«Ты болей, не волнуйся».
«Пошли, лапать».
Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых ножках семенил черный лапать. Женечка шла за таксой. Ей казалось, что эта пламенно-рыжая собака обгорела и превратилась в такую головешку. Ей хотелось заговорить с Костой, расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника. Но вот лапоть отгулял и вернулся домой. Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница Женечка снова пряталась за спины прохожих. Дома уменьшились ростом, а спин стало совсем мало. Город кончался, начались дюны. Женечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В конце концов она сломала каблук. И тут показалось море. Оно было мелким и плоским. Волны не обрушивались на низкий берег, а тихо и неторопливо наползали на песок и также медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены. Море выглядело сонным и вялым, неспособным к бурям и штормам. Но бури на нем бывали, далеко от дюн, за линией горизонта. Коста шел по берегу, наклоняясь вперед против ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче, но холодный влажный песок обжигал ступни. На берегу сохли развешанные на колях сети с круглыми поплавками из бутылочного стекла, лежали лодки, перевернутые вверх килем. Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака. Она стояла неподвижно, в странном оцепенении, большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Ее взгляд был устремлен в море. Она ждала кого-то с моря. Коста подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов. Он провел рукой по свалявшейся шерсти. Собака едва заметно шевельнула хвостом. Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой хлеб и остатки своего обеда, завернутого в газету. Собака не оживилась, не выказала никакого интереса к пище. Коста стал ее поглаживать и уговаривать. «Ну поешь немного». Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к морю. Женечка притаилась за развешанными сетями, словно попалась, запуталась в них и не могла вырваться, чтобы тоже гладить собаку и говорить: ну поешь хоть немного». Коста взял кусок хлеба и поднес ко рту собаки. Та вздохнула глубоко и громко, как человек, принялась медленно жевать хлеб. Она ела без всякого интереса, как будто была сыта или привыкла к лучшей пище, чем хлеб, холодная каша и кусок жилистого мяса из супа. Она ела для того, чтобы не умереть. Ей нужно было жить. Она ждала кого-то с моря. Когда все было съедено, Коста сказал: «Идем, погуляем». Собака снова посмотрела на мальчика и послушно зашагала рядом. У нее были тяжелые лапы и неторопливая, полное достоинство львиная походка.
следы заполнялись водой. В море переливались нефтяные разводы, будто где-то за горизонтом произошла катастрофа, рухнула радуга, и ее обломки прибило к берегу. Мальчик и собака шли не спеша, а Женечка, следопыт Женечка, слышала, как Коста говорил собаке: «Ты хороший, ты верный. Пойдем со мной. Он никогда не вернется. Он погиб, честная пионерская». Собака молчала. Она и не должна была говорить. Она не отрывала глаз от моря и в который раз не верила Косте. Ждала. «Что же мне с тобой делать?» — спросил мальчик. «Нельзя же жить одной на берегу моря. Когда-нибудь надо уйти». Рыбацкая сеть кончилась, и Женечка как бы выпуталась из сетей. Коста оглянулся и увидел учительницу. Она стояла на песке босая, а туфли держала под мышкой. И сквозняк, тянувший с моря, развивал ее волосы, собранные в конский хвост. «Что же с ней делать?» — растерянно спросила она Косту. «Она не пойдет». «Я знаю», — сказал мальчик. Он почему-то не удивился появлению учительницы. «Она никогда не поверит, что хозяин погиб». Женечка подошла к собаке. Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на нее. «Я ей сделал дом из старой лодки. Подкармливаю. Она очень тощая. Сперва укусила меня».
«Укусила?»
«Руку. Теперь все зажило. Я йодом смазывал». Пройдя еще несколько шагов, он сказал: «Собаки всегда ждут, даже погибших. Им надо помогать». Море потускнело и стало как бы меньше размером. Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. Коста и Женечка проводили собаку до ее бессменного поста, где неподалеку от воды лежала перевернутая лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно было забраться. Собака подошла к воде, села на песок и снова застыла в своем вечном ожидании. Обратно учительница и ученик шли быстро, но когда берег кончился, за дюнами, Женечка остановилась и сказала: «Я не могу так быстро, у меня каблук сломался». «Мне надо бы поспеть до их прихода», — отозвался Коста. «Тогда иди». Коста внимательно посмотрел на Женечку и спросил: «А как же вы?» «Я дойду не спеша». «Может быть, вбить гвоздь? У вас есть гвоздь?» «Не знаю». Женечка протянула ему туфлю. Он покрутил каблук, как зуб, который шатается, и постучал камнем. «Вот». «Теперь лучше», — сказала Женечка, надевая туфлю. Но шла она, прихрамывая, наступая на носок, чтобы каблук держался. На другой день, в конце последнего урока, Коста уснул. Он зевал, зевал, но потом уронил голову на согнутый локоть и уснул. Сперва никто не замечал, что он спит. Потом кто-то захихикал, и Женечка увидела, что он спит. «Тихо», — сказала она, — «совсем тихо. Когда она хотела, все было как полагается. Тихо так тихо. Вы знаете, почему он уснул?» — шепотом произнесла Евгения Ивановна. «Я вам расскажу. Он гуляет с чужими собаками, кормит их. Собаки всегда ждут, даже погибших. Им надо помогать». Зазвенел звонок с последнего урока. Он звенел громко и протяжно, но Коста не слышал звонка. Он спал. Евгения Ивановна, Женечка, склонилась над спящим мальчиком, положила ему руку на плечо и легонько потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза. «Звонок с последнего урока», — сказала Женечка. «Тебе пора». Коста вскочил, схватил портфель и в следующее мгновение скрылся за дверью.